«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Аукцион «Цеховая солидарность» в перелетном кабаке. Художники в поддержку коллеги. Семейно-географический видеопроект «Серый свет» или «Путешествие с закрытыми глазами». Участвуют автор проекта художник Аркадий Насонов, внук Владимира Мотыля и основатель арт-группы «Облачная комиссия», искусствовед Сергей Хачатуров, галерист Максим Боксер. Художники Иван Лунгин, Алина Глазун, Владислав Ефимов. Ведет программу Елена Фанайлова.
Перелетный кабак открывается вновь после некоторого технического перерыва довольно замечательным событием. Это аукцион, о котором мы сегодня расскажем. Аукцион художественный в поддержку проекта Аркадия под названием «Серый свет» или «Путешествие с закрытыми глазами». Это такое большое путешествие на север, морское путешествие. Это вообще мог бы быть блокбастер, я так догадываюсь, но при этом анимационный. Ну, расскажите немного об этой истории. Это что еще важно? Это семейная история. Да? Это пять членов вашей семьи.
Ну, там не пять, там на самом деле гораздо больше, начиная с конца 19 века. Все эти цепочки родственников, вот этот Ветхий Завет.
Возможно, судьбы этих людей каким-то образом переплетены коллективной мечтой. Или же семейными узами, ведущими напрямую ко мне, автору этого фильма. Связи, о которых я говорю, варьируются от чисто случайных до самых настоящих знаков судьбы. Наступает момент, когда автор совершает круг во времени, приводящий его к первым воспоминаниям детства. А ледокол, сделав круг в географическом пространстве, входит в нейтральные воды Арктики.
На самом деле идея появилась лет 10 назад этого фильма, но она тогда не была оформлена. Собственно, она и сейчас не оформлена. Я также не знаю, что получится, как и не знал 10 лет назад.
Ну, уже на самом деле по каким-то съемкам, по трейлеру все-таки видно, что получится.
Я рассматривал как-то старые фотоальбомы родственников и просто думал, какая красота, нужно что-то с этим делать, фотографии. И так совпало, что я посмотрел фильм «Лелуша. Вся жизнь». И вот он натолкнул меня на эту идею. Там как весь фильм – это параллельные происходят линии, несколько героев, которые никак не пересекаются. И он длинный, фильм длинный, ты все ждешь, когда, собственно, что, ради чего они
вот это
параллельно существуют, да, и проходят 10-е годы, 20-е, собственно, весь 20 век. И, фильм, наверное, начало 70-х годов. И вот некое ретро-будущее, какие-то стеклянные сферы, как у Босха, и в этих облегающих космических костюмах в некоем будущем встречаются вот потомки. И понятно, что... То есть начало чего-то выведено за скобки. То есть весь фильм как бы ни о чем. И вот только в конце понимаешь, что там что-то начнется. Вот эта вся психогеография накладывается на реальное путешествие, которое просто случилось случайно. Это произошло. Меня позвали как художника. Это, собственно, была научная экспедиция. И там я попал в некое такое аутичное состояние. Абсолютно у меня этот сценарий не складывался. А там вдруг весь пазл сошелся. То есть я как бы был в ситуации, вот как космонавт в изоляционной ванне лежит, минимум внешних раздражений, тогда начинает фонтанировать мозг, и вот у меня все это сложилось, и я понял, что это арктическое путешествие, это как бы такие белые страницы, на которых вот написались вот эти все истории. Я вспомнил то, чего я не мог помнить.
И это мне напоминает, вот если референт искать, да, то это фильм нашего великого Хожановского, но не того, а вот Андрея Юрьевича.
Старшего, да.
Который называется «Полторы комнаты». И как раз тоже
по мотивам...
«Сентиментальное путешествие» только с Бродским.
С Бродским,
да?
С его
родителями. И он тоже очень многослойный. Кстати, Илья Хржановский там помогал много делать, в смысле анимации. И это здорово, потому что это какая-то параллельная история нашей памяти. Какая-то такая очень личностная, очень даже трогательная. Тушант, да? То есть вот именно трогательная в каком-то конкретном плане, потому что она прямо такие затрагивает, как на нервах, да, пунктом, вот такие-то нервы, да, нашего перцепции, рецепции по отношению к прошлому. И в то же время это очень художественно насыщенный и состоятельный проект. И выставка, которую мы сегодня здесь видим, она это доказывает, да, потому что она тоже этот мир обволакивает, вот клауд, да, облачная комиссия, вот это каким-то облаком, который уже понятно, как будет существовать вот в этом пространстве облачных воспоминаний, тактильных касаний памяти.
При быстром развитии купола кучевых дождевых облаков вершина последних иногда покрывается при достижении некоторого уровня светлой тонкой пеленой, образуется при поднимании растущим облака в слоях воздуха. При дальнейшем развитии облака вверх вершина его иногда прорывает пелену, которая остается некоторое время на скатах облака в виде воротника и отдельных светлых клочков.
Макс, а как в вашем сознании галериста, коллекционера связывается вот сам этот проект «Серый свет» или «Путешествие с закрытыми глазами», очень романтическое, кстати, название, с тем, что вы придумали аукцион в его поддержку?
Сама история, во-первых, вдохновляет. Это действительно эпопея. И, глядя на кадры этого трейлера, я невольно совершенно подставлял историю своей семьи и как бы перебирал фотографии. То есть она объединяет в себе очень много разнообразных жанров, но все это Аркадий, собственно. А все те вещи, которые мы видим, предоставлены его друзьями
и коллегами.
И совершенно очевидно, что, выбирая работы, которые они предложат для выставки и аукциона, они, наверное, все-таки представляли взгляд Аркадия и то, как эта вещь относится к нему. И совершенно случайно получилась действительно абсолютно личная история здесь. Когда все мы это перебирали, оформляли и развешивали, мы поняли, что это объединено личностью. И получилось, что Аркадий здесь выступает в роли невольного куратора, да, то есть своим каким-то... Да.
А можно ли тогда сказать, что, допустим, это такой парад московского концептуализма? Ну, то есть минималистический, но...
Это парад трепетной солидарности.
Вот. Во-первых, да, конечно, это парад трепетной солидарности, но еще, и если говорить о фигуре автора, да. Чем это объединяется?
Я не считаю Аркадия Насонова концептуалистом вообще художником, потому что это все-таки немножко другой художник, который куда более активно работает со зрелищной и с мифологической составляющей, которая не является негативной и, скажем так, пиоритивной, да, какой-то, а скорее она очень, в отличие от концептуалистов, она заряжена как раз той самой утопией, которая еще не превращается в анти. Да? Вот то, что Кабаков – это скорее такая утопия, которая сразу имеет изнанку. Да? Реверс – это утопия-антиутопия. А вот у Аркадия это настоящий романтизм. То есть даже не романтический концептуализм, а скорее такой, такая, вот знаете, вот я сейчас делаю выставку про Адоевского. Вот это вот наследник Владимира Федоровича Адоевского, у которого был роман 4338 год. Так. В которой приезжают китайцы, они живут в 4338 году, так. Очень бедно, в хижинах. Так. А у нас здесь, наоборот, расцвет цивилизации. Москва уже давно с Петербургом стали одним городом. И китаец бедный приезжает, у которых нет прогресса, как известно. Правда же? Вот он приезжает в 4338 год и видит стеклянные дома, аэростаты. Вот такой мир Насонова вообще. И это все было записано Владимиром Федоровичем Адоевским в незаконченном романе, в таких эскизах, который, кстати, тоже потрясающий референт вот этой всей истории. И это очень здорово, что в ней есть и очень искреннее детское такое прям вот позитивное понимание мира, и в то же время очень сложная работа и как раз с научной, естественно научной, с реальной исторической темой и фактурой. И на самом деле...
Важная вещь, это как бы начало облачной комиссии, это 92-й год, знаете, репринтное издание.
Вот, настоящее?
Как раз вот этот зазор между наукой и лирикой. То есть там, если почитать тексты этой книги, это как бы призма, вот, через которую все вот, идеи облачной комиссии, они как бы преломились. И, в общем, это точка отсчета.
Издание главной геофизической обсерватории под редакцией облачной комиссии Ленинград, 1930 год.
То есть представляете, 30-й год, и там вот они фотографировали пилоты облака и описывали их.
Это если вот прямо почитать, это рубеж, да, когда авангард еще был жив.
Да.
И два года назад только защитился Крутиков со своим летающим городом в Хутемасе, и еще не было репрессий, еще не было тоталитаризма.
32-й год еще не подошел к
вот
нашему порогу.
Светлое строительство конструктивизма.
Да.
И это поэтому то, что можно под редакцией облачной комиссии ГГО, это абсолютно как летающий город Крутикова.
Насчет репрессий, как бы они
уже начались.
Но
не стали тотальными еще в 30-м году. Да.
Ну, я так понимаю. Это пограничный такой момент, когда художники еще между свободой и несвободой, потому что сталинские постановления, основные, которые заканчивают ветку авангарда, это 32-й год, конечно. Да.
Отдельные белые облачка, типа высококучевых, но отличающиеся тем, что в некоторых частях имеют выдвинутые вверх небольшие наросты, при развитии получающие вид небольших башенок. Отсюда их название – башенкообразных. Характерным признаком наростов служит их быстрая изменчивость. На глазах у наблюдателя в течение нескольких минут одни наросты развиваются, другие размываются. Явление наблюдается не долей нескольких десятков минут. Довольно часто эти облака наблюдаются после восхода солнца. Отмечается связь этих облаков с последующим развитием грозы или ливня.
Аркадий, все-таки по появлению работ коллег в этой чудесной коллекции. Вообще, насколько это характерно для художественной среды?
Это не очень характерно.
Да,
это, я бы сказал, насчет группы товарищей, на самом деле здесь больше 100 человек. Многие вещи ехали из других городов. Некоторые ехали из других стран. Здесь работает Катя Каменева из
Франция.
Парижа, там Ройтер работает из Нью-Йорка.
А как, вы меня прям поражаете. Я думала, что это
мы сами поражены.
Это же всегда сложная история оформить работу, чтобы перевести ее через границу.
Нет,
современное искусство, в общем. Пока все-таки можно.
Тут не было больших холстов, подрамников. То есть как-то передать листик можно.
Парочка масштабных работ
На самом деле началось все с... Я просто разбирал архивы свои и подумал, что у меня нет пафоса и амбиций коллекционера. Просто мне дарили работы. Я думаю, надо что-то... Естественно, что-то просто украшает стены, интерьер, а что-то лежит мертвым грузом. Я думаю, может быть, это пустить в дело. А потом стал как бы размышлять по этому поводу и решил кого-то привлечь из друзей. А потом круги расширялись. И это просто не только друзья, но и коллеги, и так далее.
Я бы сказала, что эта ветка, она не только романтическая, но еще и ироническая. Там все-таки довольно много иронических работ. Может быть, Сережа, вы скажете об этой черте?
Я думаю, что это взаимосвязано. То есть как раз романтизм, он иронию, можно так сказать, узаконил, да, вообще в тексте художественном. Собственно, иронические отношения, они были оформлены в самих манифестах даже романтиков, да, что ирония, ностальгия по бесконечности. То есть, наоборот, когда ты думаешь о универсуме, то лучше занять позицию своей ограниченности. Ирония помогает эту позицию выявить, чтобы не впасть в карикатуру и не быть пафосным. Да? И поэтому это, конечно, очень все логично. А здорово то, что именно все художники откликнулись на такой проект, который по идеологии своей очень позитивный. Вот это вот здорово. Видимо, это тоже было, может быть, мотивация. То, что уже вот понятно, что мы все там понимаем ДАО, и это все грандиозно, это вот как раз один человек все профинансировал. Уже сложно, да? Вот у нас и так, в общем, практически на улице что-то похожее на ДАО.
С каждым днем все больше и больше. Это апроприация совка
уже вот так. Об этом, кстати, замечательный фильм, замечательный спектакль «Театр нации. Утопия», вот, который сделали Марат Гацалов, Дурнин и Ксения Перетрухина, как художник, потрясающе работает тоже с памятью советского искусства. Вот что такое утопия, кстати, про бар, про бар, где специально люди-олигархи захотели вернуться вот в ту самую память липких скатертей, мух и плохого пива, и сделали вот такой бар-утопия с грязными скатертями, с матом-перематом. Абсолютно, кстати, вот похоже на ситуацию. И к чему это привело? К катастрофе и смерти в итоге там вот людей даже. И это очень беспощадно. Так как раз антидау. А здесь мы видим здорово то, что, кстати, опять же, если уж говорить про Хржановского, то скорее старшим какая-то есть здесь перекличка с Андреем Юрьевичем Хржановским, да. Вот есть все равно то, что дает надежду. И вот это здорово.
Это отличие романтизма и романтики. Это же разные вещи. Потому что Эдгар По называл романтизм стремление к смерти. Это
ну, совсем, у него, да.
Да, совсем другое.
Нуар.
А романтика это для нас это 60-е годы, да, как бы вот этот вот романтика назывался как раз этот
Радиола.
И еще мне этот проект, в общем-то, напоминает, еще страшно интересует ваша родня. Вы же внук Владимира Мотеля, автора «Белого солнца пустыни». Я правильно понимаю? Вот он один из героев вашего повествования.
Может, там в основном герой отец, предыдущий полнометражный, скажем так, фильм, вот как раз был о нем. Я снимал про деда фильм на его последнем проекте. И когда у меня скопилось уже какие-то 60, по-моему, часов материалов, я понял, что это будет не просто фильм о фильме. Я решил сделать фильм, просто адресовать его этой личности. Тем более, как раз случилось, что он ушел из жизни. Уже после этого я делал фильм о нем. Это работа Вадима Павловича Линденбаума. Это экслибрис 40-х годов, в то время как он находился в ссылке. Вообще, это театральный художник. Он много кочевал. И несколько раз был ссыльным, причем за странные статьи, за порнографию. То есть он рисовал ню просто. За это сидел. И за хранение холодного оружия. У него был как коллекция японский стилет. Ну, то есть в то время это просто повод. А в принципе он, ну, можно сказать, наиболее известен тем, что он делал костюмы, был художником по костюму к «Белому солнцу пустыни». И его портрет всегда стоял на столе у деда, потому что он был его гуру. Он был старше его, там лет, наверное, на 15. И вот всю литературу, философскую литературу, вообще все, что было трудно тогда найти, прочитать, все это было через Линденбаума находилось. И поскольку он был таким беспризорным художником, он много кочевал, однажды вот они встретились в Свердловске, и дед был тогда главным режиссером «Тюза» Свердловского. И он его позвал художником в театр, и вот они сделали где-то полтора десятка спектаклей вместе с Линденбаумом.
А вот еще ваша прабабушка Берта Левина очень интересует этот человек, потому что она воспитательница в колониях для беспризорников и детских домах. Где она географически работала?
А она же была в ссылке вместе с дедом, с сыном. Угу. То есть их ссылали на Северный, в то время как ее мужа сослали на Соловки, их ссылали на Северный Урал. И она там работала благодаря Макаренко, который договорился с НКВД, или как тогда эта организация?
Карательные органы эти
называлась. Вот. И она работала там в колониях для беспризорников. Да.
Поразительно. А деда репрессировали почему?
Прадеда.
Почему?
Там была такая история, что приехал, он вообще родился в Польше, но приехал в Россию вдохновленный, вот тоже романтик, вдохновленный идеями, коммунистическими идеями. И тут и сразу...
Были такие люди среди немцев, которые часто заканчивали дни свои.
Потом, когда родился у него сын, приехала его мать, просто посмотреть, приехала в Минск, и там такая история, что ее не выпускали, не впускали. И он пошел просто договариваться в польское посольство в Минске. И уже на выходе его просто приняли и без каких-то объяснений, как шпиона, или отправили на Соловки.
А вот вы путешествуете на этом корабле. Вы заговорили о том, что у вас какая-то машина памяти вдруг включилась. А как это было? Я не знаю, вы начали видеть призраки этих своих предков. Почему они на этом пути?
Нет, я в это время просто обдумывал и писал этот сценарий. Вернее, не сценарий, а скорее даже закадровый голос. И просто начало складываться. И там интересно то, что все объекты, предметы, которые я находил на островах, допустим, на острове Вилькицкий нашел метеокнигу для заполнения, какой-то дневник метеоролога с определенным каталогом условных обозначений метеоявлений. Он датировался 1953 годом, как раз год смерти Сталина. В это время я писал как раз про 1953 год. И меня начали преследовать вот такие вот совпадения, вот то, что называется синхронизация. Я находил какие-то стреляные гильзы, лампочку 61-го года, Гагарин. Вспомнил историю, как отец был на Красной площади, когда там выступал Гагарин. И просто все детали этого путешествия меня наталкивали на сюжеты.
А отец там как появляется?
А он фигурирует, он персонаж сновидений всех героев фильма. Это как бы он сплетает всех. Потому что я подумал, от него я получил фамилию Насонов, это связано со сном, как бы на сне. Вот он такой у меня персонаж, который соединяет все линии.
As the ship sails further and further north, чем дальше ледокол продвигается на север, тем глубже я погружаюсь в свои воспоминания и легенды, связанные с моей семьей. Наша экспедиция Пакс Арктика наконец высаживается и начинает исследовать архипелаг Делонга. В то время я невольно попадаю во временное пространство, совершенно далекие от этого места, которым так все восхищены.
Интересно, сколько художников, да, и именно и все-таки кого-то нужно назвать, какие имена, да, представляют в данном случае аукцион.
На самом деле, к сновидениям ближе всех, конечно же, это работа Аркадия, которых здесь я не могу перечислить сколько, но больше 20. И даже мы сидим, собственно, в интерьере с подушками, каждый из которых фигурирует слово «сон». Потом Ануфриев.
Звездочетов,
Летичевский, Корина, Дубасарский.
Ну, в общем, вообще реалистическими сюжеты, конечно, не назовешь. То есть далекими сюжеты эти скорее далеки от социалистического реализма.
Все поколение, которое активно работало, вот, начиная с 90-х и сегодня, да, продолжает. То есть вот как бы с 90-е и вплоть до нынешнего времени, да, вот в основном хронологически.
Знаете, рассуждая с точки зрения человека, который далек от современного искусства, что вот ничего я про этих людей не понимаю. Расскажите нам про них вот немного, про подход этого поколения к действительности.
Здесь столько имен, что, кажется, даже они не могут объединиться единой стилистической программой. Но есть какие-то акценты, можно их выделить. Но это, опять же, не концептуализм. Ну, понятно, что социализм мы просто оставим за скобками, потому что это как-то совсем некорректно.
Есть Красная Звезда.
Ну, понятно, что это скорее того, что соцарт. Да, это, но это даже не это направление. Потому что соцарт... Тогда бы мы здесь представляли искусство 70-х, скорее, 80-х. И концептуализм, кстати, тоже. Тогда бы мы... А это все-таки 90-е, нулевые, 10-е, вот нового миллениума. И здесь какие-то другие акценты, да, потому что «Мухомор», «Звездочетов», да, и «Облачная комиссия», и «Медицинская герметика», и «Пепперштейн». Это вот какая-то совсем другая поколенческая тема, которая не связана с концептуализмом, вот, просто как наследники, потому что это было бы немножко обидно. Получается, что они как будто бы апологеты этого движения, нет?
Нет, а я думаю, что это не обидно. Они просто они взяли другие. Метод внутренней критики, который у концептуалистов, ну, классических концептуалистов был по отношению к крупным формам, так сказать, идеологическим формам в да. том числе, да?
Да.
Но концептуалисты, вот, ну, поколение 90-х, мне кажется, вот эту внутреннюю критику по отношению к предмету рассмотрения оставляют себе, но предметом рассмотрения оказываются уже другие вещи. Не Слава КПСС, да, не Кумр и Меламид с их критикой ну, этих крупных, так сказать, паттернов социалистического плакатного искусства. Я сейчас очень грубые вещи говорю, но чтобы ну, было понятнее, да. А люди уже вот этого поколения 90-х и нулевых, они работают с более тонкими материями, так сказать. С материями повседневности, с материями отношений человека и науки. Вот.
У меня немного работ, ну, таких вот, которые можно на стенке повесить и как-то, ну, как вещи отдельно выставить. Поэтому я выбрал это из относительно старой серии, которая называется «Поступательное движение». И это была выставка, там были объекты, видео, она была сложная, о поиске художественных идей. И, естественно, некий футуризм, но ретро я бы не назвал, конечно. Хотя, с другой стороны, там, где есть фактура сейчас, всегда мы употребляем слово ретро, и понятно, что любая фактурная вещь уже выглядит несколько устаревшей. Ну, так, приятно устаревшей. Да? То есть это такие, ну, как бы иллюстрации, скорее, к моим видео, посвященным поиску художественных идей, вот этой взаимосвязи, этого языка. И так как меня заботят вопросы формы и визуальности в целом, то как бы, ну, одна из вот таких картинок.
Я хочу сказать, рубеж 80-х, 90-х, да. когда появилась, начала в 87-м Медгерменевтика, облачная комиссия в 91-м, это момент, когда страны уже не было. То есть одни появились на развале, угу. а другие между. Угу. То есть одна страна исчезла, а вторая еще не появилась. И вот это вот момент
пустоты.
Пустоты.
Вот.
Да, да,
это
да.
очень важная штука. Да,
но пустоту-то да. обсказывали концептуализм 70-х. Пустотный канон концептуализма, угу. и он сформулирован еще вообще классиками этого движения направления.
Тогда была незыблема да. окружающая.
Окружающая
они были адептами плохой картины, как Чуйков, Пивоваров и Кабаков и так далее. Но здесь просто другая тема. Какая-то отложенная критика, я бы сказал. Вот если там критика очевидная, все-таки.
Да, очевидная и прямая.
Вот а я... здесь отложенная критика. То есть это скорее похоже на театр абсурда Льюиса Кэрролла или Абери Утов, который как раз, мне кажется, так. очень много вдохновляли вот это ага. поколение. Да?
Ага,
и вот
верно.
С Вадим Захаров туда можно тоже вот какие-то такие во многом... лимерики еще такие, вот как бы скетчи пластические, языковые, которые не являются такой громоздкой конструкцией, как, например, инсталляция Ильи Иосифовича с Эмилией, которые просто вот тебя уже придавливают во многом. Хотя и там тоже есть пространство, и очень интересно. Но, тем не менее, это тяжелое все-таки искусство. А вот искусство 90-х и уже поколение новое, которое тоже вроде как концептуалисты, а при этом уже другие. И главное, что они еще вектор все-таки имеют позитивный во многом, что самое удивительное. Несмотря на вот такой крах этой страны, может, это и хорошо, что крах. Я как раз считаю, что хорошо, что крах случился. Это просто вот для меня абсолютно очевидно.
Я вот что еще бы сказала. Если концептуалисты, так сказать, первой волны, ну, такие классические да. концептуалисты, они все-таки работают с тотальным. Вот там есть тотальный
да,
проект.
Да, тотальная инсталляция.
То концептуалисты 90-х и нулевых, они отказываются от тотальности. Они уходят в вот эти частные зоны, в том числе и зоны семейной памяти, мне кажется, именно поэтому важна. Не разбираться с этим, с топором архипелага ГУЛАГ, там, под мышкой, а разбираться с этим на уровне семейных фотографий, семейных легенд,
ты
семейных
правильно
документов.
Правильно сказал, вспомнил лимерики, потому что лимерики. Мы как-то говорили с Ануфрием по поводу 80-х, и вот он точно заметил, что все уходит к Лоуренсу Стерну и Лиру, вот те, как бы...
Даже Лоуренса Стерна. Сентиментальное
путешествие. Сентиментальное путешествие.
В процессе сбора этой выставки, коллекции аукционной, были совершенно неожиданные истории. Одна из них связана с работой Гоши Острецова, да, который и не знал о том, что собирается аукцион. Но так или иначе, эта вещь давно привлекла мое внимание. Я держал ее просто в галерее с целью последующей какой-то выставки или какого-то проекта именно с ним. И когда вдруг он узнал, даже не от Аркадия, а о том, что собирается аукцион, он сказал: ну, старик, ну у тебя же есть работа, пожалуйста, поставь ее для Аркадия. И удивительным образом она, на мой взгляд, перекликается с тематикой фильма, потому что здесь тоже есть отсылки к фотографии, к какому-то путешествию.
Давно у боксера хотела спросить. Вот вы же занимаетесь и Серебряным веком, с одной стороны, с другой стороны, и концептуализмом именно вот в этих его, так сказать, нежных проявлениях, если я правильно понимаю ваше пристрастие. Вот расскажите нам об этом немного.
Это скорее мои дружеские отношения с художниками. Это хобби такое. И все выставки, которые я организую, в частности, здесь, там, в Перелетном
кабаке. А мы видим
кабаке,
их немало.
Да, их много, да. В них нету вот какой-то ни системности, ни коммерческой серьезной задачи. Это скорее такого клубного плана вещи художников для художников, для себя, для... Это примерно то же самое, что кино «Аркадия». Такая ностальгия по, может быть, тем выставкам, которые я не застал, такого квартирного типа, где сами авторы очень многое определяют и принимают участие практически во всем. То есть не могу сказать, что это в чистом виде галерейная работа, а если да, то очень такой смягченный вариант, который мне доставляет лично колоссальное удовольствие. Я надеюсь, что и всем нашим друзьям, и посетителям, гостям, которые окружают. Вот. И надо сказать, что растет круг задействованных людей, увеличивается. Это мне тоже очень приятно.
В принципе, фокус моего художественного интереса – это такая психоделичность материального мира, его непредсказуемость, его безумство. Я работаю с какими-то найденными объектами, ready-made-ами, и очень часто это такие предметы эстетической периферии. То есть это может быть какие-то уродливые садовые скульптуры, какие-то материалы довольно с агрессивной визуальностью, тактильностью, вот, например, искусственный мех. Да? При этом я миксую вот этот вот материал с довольно-таки традиционным хрусталем, который, кстати, куплен в городе Гусь Хрустальный. То есть традиционная такая очень вещь. Вот. И что касается образного ряда, тут, наверное, в моих работах, в принципе, нет какого-то сюжета, нарратива и какой-то вот конкретной истории, но всегда есть вот некий образный круг, из которого можно там что-то сложить. Но, в общем, это такое, конечно, материальное трехмерное пятно теста Роршаха, где каждый человек видит то, что хочет, в зависимости от своего бэкграунда, там, своих интересов и представлений.
«Свобода в клубах. Аукцион «Цеховая солидарность» в Перелетном кабаке». Программу ведет Елена Фанайлова.
Такой проект, как галерея Перелетного кабака, бывает. Вот. И это уникальная история, я бы сказала. Которая, опять же, и при всей своей мягкости и уюте порождает вот такой невероятный проект «100 художников в поддержку фильма «Серый свет». Я бы так сказала про это. Вот. А это уже претензия на тотальную инсталляцию. Это честолюбивый замах в этом есть.
Изначально казалось, что это очень простой, небольшой проект. Но когда мы столкнулись с тем, что появилась такая реакция, такое внимание и такой отклик сообщества, да, то мне кажется, что вот с этого момента это стало каким-то совершенно отдельным явлением. И, может быть, не единичным, потому что у многих есть нереализованные проекты, есть мечты, которые невозможно воплотить, хотя бы по материальным соображениям. И вот такая цеховая солидарность, дай бог этот опыт будет удачным, она могла бы, в общем, быть таким краудфандингом для других художников. И очень хотелось бы, чтобы этот пример вдохновил кого-то еще.
Существует цеховая солидарность, просто сейчас это некоторое событие, которое вышло на поверхность, соответственно, мы можем о нем говорить, когда это происходит кулуарно-подковерно, это, естественно, не замечаем. Просто хорошо, что это становится гласным событием, именно потому что это может дать какой-то выхлоп развития. Я несколько месяцев назад думал делать аукцион и, может быть, создавать какой-то фонд взаимоподдержки художников.
Сережа, в истории искусства какие-то подобные практики существовали? Ну, я не знаю, может, во времена авангарда что-то было подобное?
Ну, конечно, много, наверное, существовали практики такого цехового дружества и собирания выставок ради большой программы. Да? Мне кажется, что тут много можно примеров.
Не знаю, в пользу одного из участников я не встречал.
Ну, тут можно это просто промониторить, что называется, но были и в пользу одного, и тем более, может быть, бедствующего, и даже академические могли быть выставки, и там из эпохи передвижничества.
Да, тоже, вот наверное, это, пожалуй, эпоха передвижничества начинается, да. Когда формируется новое представление новейшего времени о цеховой солидарности.
Просто вообще интересно, что очень последовательная деятельность вообще Максима Воксера по созданию этого братства цехового и дружественности, которая еще началась в галерее Равенскурт, потом в лондонские аукционы, которые тоже не имели целью огромную выгоду, естественно, потому что они выглядели приблизительно вот похожим образом. И мне посчастливилось несколько посещать и даже читать лекции. И вот я помню близкие даже темы с подобной презентацией. Это космизм. Да? Вот.
Космизм, метафизика.
Метафизика. Да, и очень многие художники там тоже были. То есть это какая-то все-таки программа. Я бы так ее характеризовал, Максима.
Вот эта утопическая история про лучшее будущее, про нового человека, про, не знаю, коммунизм, там, когда-то мы построим, и в космос полетим, и все такое.
Вот Владимир Федоров, это один из инспекторов медгерменевтики, покойный уже. Он родился в Харькове, но жил и в Харькове, и в Одессе. Инара Багирова, это из молодого поколения, киевская художница. Юра Соломко, вот капуста его. Юра Соломко, в основном он делает работы на географических картах, а тут неожиданная такая работа, как на него совсем не похоже. Но я понял, видимо, это тоже какая-то карта, потому что вот эти вот прожилки на капусте напоминают какие-то реки. Владимир Кожухарь, одесский живописец. Вот маленький этюдик его с тисками. Кирилл Проценко, тоже покойный. Ну, его выжигание мозги на палитре. Сергей Зарова, вот работа с огоньком. Ксения Гнилицкая, это дочь известного украинского Александра Гнилицкого.
Вот каким образом связана, так сказать, чистая идея космизма с авангардом, который буквально строит на наших глазах, он строит этот самый новый мир? Аркадий, вот для вас это уже тема такой, ну, критической рефлексии, скажем так, человека, который уже видит, как этот мир распадался, или все-таки элемент чистой романтики, извините, я вот хочу прям добиться этого ответа, он присутствует. Есть такой азарт и пацанская вера, мальчишеская вера в то, что два капитана, два и море, и космос, это, в общем, лучше всего.
Не, ну, критиковать можно что угодно, это вообще сложно отключить критический взгляд, критическое сознание. Тем более это уже заложено, ну, как бы это программная составляющая концептуализма.
То есть безусловно, я к этому хочу вернуться.
И критика критики, и так далее. То есть тут бесконечно можно надставлять какие-то метапозиции и к окружающим, поэтому без этого нельзя. Но, ну, как бы тут важен вот этот зазор. То есть должно что-то вдохновлять
и одновременно ты должен отстраняться. И вот где-то между этим вот, ну, и из этого как бы черпается энергия для продвижения какой-то истории вперед.
Понятие автореферентность, да, вот современного искусства, когда оно в саму себе заключает критический потенциал. То есть оно и утверждает, и одновременно ставит под сомнение
автореферентность. Вот вопрос, твое высказывание. И этим оно отличается от искусства тоталитарного, прежде всего.
Ну и от академического тоже, если, так сказать, старинного искусства, да, наверное, тоже. Это понятно, это, кстати, очень хорошо.
Эта работа, это компиляция бланков облачной комиссии 92 года, когда была создана комиссия, сделал такой набор бланков. То есть тут каждая картинка была на отдельном бланке А4, и предполагалось, что облачная комиссия исправляет ошибки, а дальше оставлено пустое поле, и туда уже каждый комиссар в зависимости от темы вписывает продолжение. И это просто раздавалось вот многочисленным комиссарам, такие бланки с вот этими картинками. А это просто поздняя компиляция, сделала такую шелкографию, скорее как документация архива, чтобы они были все в одном месте.
Но здесь все-таки очень важно, что интересное интерпретационное облако, которое, опять же, все-таки не тянется с Советского Союза, а вот мы только что вспомнили жанр фэнтези, который связан еще с Чаяновым, Адоевским и Погорельским,
да.
И они, собственно, были у истоков. Ну, потом Жюль Верн, там, то есть это не обязательно только советский космос. Советский космос, скорее, Пелевин такой, да?
Все-таки, вот, наверное, не фэнтези, а фантастика. Все-таки это фантастика.
Тогда,
фэнтези,
да,
это же другое.
Да, ну, можно, да, наверное, более корректно сказать фантастика, научная причем фантастика. Как была как раз в советское время серия, да,
антология,
«Библиотека приключений» и «Научной фантастики». Кстати, туда все и входили, вот эти писатели. Ну да, а как раз вот советский космос, это все-таки вот такой постмодернизм, вот я бы сказал, вот что-то не вспомнили это понятие. Вот советский космос и рефлексии по его поводу, для меня это вот такой постмодерн, который, в общем, на самом деле немножко исчерпал себя, потому что он апроприирован властью.
Как бы такая история, утопическая история о том, как представить себе будущее планеты Земля, на которой не останется людей, останутся только животные. То есть это реально существующие существа, и они функционеры все, они являются главами каких-то организаций. То есть вот этот вот осьминог Думба, он глава Океанического банка данных. А второй товарищ – это генеральный финн-инспектор Юго-Восточной Азии, там, где он живет. Это как парадные портреты, но животных. Но они все не... Ну, это как кусочек проекта. Был проект такой с вот этими парадными портретами зверьков. Забавно, что вот этот... Это уже ремейк, а первоначально он был вообще 2 на 1.5 метра, вот этот портрет Думба. И его у меня изъяли на таможне, когда я делал выставку русских художников в Голландии, изъяли, на меня завели административное дело. Ну, так получилось, что он в описи как бы не участвовал, там голландцы что-то перепутали. Изъяли, и я надеялся, что это будет висеть в музее конфиската. Я побывал там в музее. Они говорят, нет, это все подлежит уничтожению. То есть вот того осьминога сожгли просто. Поэтому я уже сделал потом такой маленький ремейк.
Как это печально.
А так я, в принципе, у меня есть несколько проектов, которые они такие компенсаторные. То есть они о том, чего я, в общем-то, избегал. И я, допустим, я никогда не любил жанр фэнтези. Я специально вот решил сделать в этом жанре несколько выставок. И вот это как раз один из таких проектов.
Ну, то есть прям парадный портрет. Они такие генералы, главы банков, да, такие важные.
Они важные, да. Они функционеры на планете, когда уже не осталось людей. Непонятно, по каким причинам, но не осталось.
Вот что мне нравится как раз, все художники здесь собраны, и большинство, конечно, и Аркадий, это все-таки то, что это не постмодернистская стратегия вот такого советского космоса, который только может быть объектом такой очень чернушной иронии. Вот как раз вот как Амон Ра у Пелевина. Кстати, хороший роман. Вообще Пелевин до того времени был отличный. Там Чапаев, «Пустота», это все отлично. А вот сейчас это уже вообще читать невозможно. А здесь это наоборот прорывание, как фильм «Через терник звезды». Он же тоже вообще такой совсем, вот вы говорите про детские ассоциации. Вот мне, например, нравится этот фильм «Через терник звезды», «Москва, Кассиопея». Вот он же на самом деле очень детский, наивный, но при этом интересно, что он заставляет сложно думать о советском даже мире. Угу. Вот о советском мире, о людях, которые там были все-таки живые, и невозможно только их идентифицировать теперь с абсолютно... Понимаете, когда мы начинаем идентифицировать всю эту эпоху, другая крайность, да, с вот минусом...
Со злой властью, с тоталитарным проектом.
И даже тогда получается, что мы все равно стоим на позиции вот нашего официального курса. Угу. Вот. И, собственно, он тоже ведь это же берет как идиому. И как бы тогда получается, что он атрофирует у нас стремление к борьбе, к какому-то такому активному поведенческому жесту. Он как бы превращает нас немножко вот в таких вот манипулируемых существ. Угу. И, конечно, это очень важно, что он атрофирует идею ответственности. Ответственности, потому что все плохо, все чернушно, ну и все тогда, что, зашибись.
То есть проект «Аркадий», вы хотите сказать, и то, что мы наблюдаем здесь на выставке.
Это личная история. Тут, как бы, и, кстати, Ричард Викторов, которого ты упомянул, ну, режиссер фильмов.
Режиссер.
Он же, это же не просто так. Он снимал очень личные фильмы. Вот все
даже
его первые фильмы о войне, да, три или четыре фильма. Это же «Ребенок войны». Там была какая-то история с ним, когда он в каком-то детском возрасте оказался на фронте подростковом. И все фильмы первые его были личные. Потом он как-то переключился, понял, что эта тема, ну, может быть, уже было ему тяжело об этом снимать. Да. То есть, и он переключился, ушел в космос.
Вот. А там личная интонация очень присутствует. Да, даже абсолютно там тоже какая-то очень личностная. Это очень подкупает. Я вообще считаю, это потрясающие фильмы. Да, «Через терни к звездам», да, он, а какие еще он поставил? «Москва, Кассиопея».
«Москва, Кассиопея», да.
Мне кажется, что вот эта вот некая такая душевная бессловесность, вот это вот роение художников, оно сейчас очень важно, и оно важнее, чем все художественные смыслы, и все как бы политические, и институциональные особенно установки, которые нам пытаются навязать всегда, и на нас всегда пытаются давить. И пытаются сделать из художников либо украшение для буржуев, либо что-то, ну, абсолютно излишнее, побочное и какое-то такое, я считаю, гадкое. То есть, в принципе, я за то, чтобы искусство существовало самостоятельно, отдельно и говорило с нами на своем языке, а мы будем учиться этому языку тоже.
Я бы хотел всех поблагодарить участников этого большого проекта и тех, кто нам помогал. Вот коллега Аркадий Юля потратил на сбор, анализ этой коллекции, да, и оформление.
Продюсер
фильма, да. Затем наши партнеры по данному проекту – это аукционный дом «Литфонд», потому что, конечно, взять на себя вот всю эту бухгалтерию и прочее мы, к сожалению, не смогли. И электронная площадка «Битспирит», которая разместила это в онлайн-торгах своих, без чего в современном мире невозможно, конечно, сюда доходят наши поклонники. Вот, а все остальные сидят дома в телефонах. Да, это никуда от этого не денешься.
Собственно, художников нужно поблагодарить, которые передали все эти работы, благодаря которым все это мероприятие происходит. Не знаю, состоялось ли оно. Ну, то есть, ну, как бы, в любом случае оно состоялось в виде уютной выставки уже. А там результаты аукциона, это уже дело десятое. То есть спасибо всем друзьям, коллегам.
Это часть серии. Тут сложно обсуждать, не видя остальные предметы. Серия состояла из бумажных макетов, каких-то предметов, архитектурных деталей, вырванных из контекста. сначала сфотографированных, потом зарисованных, потом сделанных из бумаги, потом переведенных в живопись. Здесь вообще я пытался про отсутствие смысла какого-то. Ну вот стираешь у предмета историю, убираешь контекст, стираешь историю, убираешь патину, и вот таким образом достигаешь такого вот предмета нулевого состояния, такой тень-тень, архетип.
А мне нравится то, что здесь вот воскрешается понятие номадическая какая-то тема. Вот знаете, когда
Номады,
вот перекати поле, кочевники, ризомы. Потому что вот это, мне кажется, за этим будущее. Потому что сейчас быть диктатором и навязывать даже очень, например, агрессивную критическую концепцию, это какой-то old-fashion. А вот здесь есть пространство воздуха, облачная комиссия, которая дает возможность самому быть художником каждому из присутствующих, каждому. И я думаю, что фильм будет тоже не линейно-нарративно построен, как такой вот из точки А мы будем его так стянуть. Да, то... Он будет тоже какими-то облачными структурами. И в этом плане, мне кажется, за этим будущим, потому что это близко мне с точки зрения понятия мета-модерн. Вот как раз не пост-модерн, а именно мета, то есть между. Да. То, что ты в этих клапанах, карманах, зазорах, ты сам начинаешь собирать свой проект. А тебе дают как будто вот части конструктора. Вот, пожалуйста, вот они все есть, а ты уже сам ответственный. Вот как раз где ответственность появляется, что тебе не навязывают, и ты не становишься потребителем готовой матрицы, а ты сам этот проект собираешь. Вот это, мне кажется, очень круто. Это, поэтому это для меня еще состоятельно как художественное послание, а не просто как благотворительная тема. Это очень здорово.
Before my eyes... Перед моими глазами мелькают истории и судьбы людей, переплетенные с историей моей страны. Личные воспоминания неотделимы от исторической памяти. Я становлюсь свидетелем значимых событий прошлого века. Революция и гражданская война, коллективизация и ссылки, Вторая мировая война, 60-е и достижения национальной космической программы. Но для героев моих видений это в первую очередь были времена больших ожиданий, расставаний и потерь, время любви, творческих мечтаний и романтических путешествий.
В этой истории есть две важных составляющие. Первое, конечно, это солидарность художников, а второе – пространство самой выставки, которое нам показывает последнее прекрасное поколение концептуалистов, отличие которых от классиков концептуализма заключается, на мой взгляд, в том, что эти люди заняты собственной антропологией, они заняты человеческим, они заняты человеческой составляющей искусства. И поэтому иногда эти работы выглядят минималистичными или не вполне серьезными, но в целом это впечатляющая картина состояния современного искусства.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Аукцион «Цеховая солидарность» в «Перелетном кабаке». Художники в поддержку коллеги. Семейно-географический видеопроект «Серый свет» или «Путешествие с закрытыми глазами». Участвовали автор проекта, художник Аркадий Насонов, внук Владимира Мотыля и основатель арт-группы «Облачная комиссия», искусствовед Сергей Хачатуров, галерист Максим Боксер, художники Иван Лунгин, Алина Глазун, Владислав Ефимов. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».